Радио 801 представляет культурно-познавательную программу «Просто о вине». Всем привет, у микрофона Александр Садиков, и я вам с гордостью сообщаю, что наш новый 43-й выпуск программы «Просто о вине» посвящен винам нового света. Вообще, я думаю, что нам нужно открыть серию программ, потому что о старом мы более-менее уже рассказали что-то, какие-то основы, да, особенно про Францию, а про новый свет сказано крайне мало, хотя эти вина очень популярны, как известно, и у нас в России, да, и в мире в целом, за счет того, что они не такие дорогие, как великие вина той же Франции. И сегодня у нас речь пойдет о винах Южной Африки. Информационным поводом к тому, чтобы рассказать об этом, стал фестиваль южноафриканских вин, который прошел в Москве вот уже в 6-й раз. Но, конечно, прежде чем говорить о каких-то конкретных винах, нужно понять, какова система вин в ЮАР и что вообще нужно о них знать, с чего начать и как к ним подступиться. Ведь у нас программа, мы не забываем об этом, просто о вине. То есть мы сами открываем вместе с вами, дорогие друзья, какие-то винные страны, винные понятия и так далее. И лучше человека, чем директор фестиваля, для того, чтобы рассказать нам о системе вин ЮАР, не нашлось. И я загнал буквально его в угол, мы сели на один из диванчиков, и практически под пытками я заставил его рассказать нам все, что он знал о винах ЮАР. Итак, слово директору фестиваля Владимиру Городкову.
Фестиваль проходит 6-й раз. Что меняется со временем? Поначалу мы шли по масштабам, по количеству производителей, там порядка 6, по-моему, на первом фестивале, до 15-16 сейчас. В свое время мы поняли, что пригласить народ проблемы нет, у нас есть хорошие каналы оповещения, и когда мы их используем по полной, то к нам приходит слишком много народу, поэтому последнее время мы больше тратим усилия на то, чтобы народ приходил правильный. То это, наверное, самое хорошее наше достижение, что, как мы видим, у нас на фестивале собираются люди, которые поинтересуются южноафриканским вином. Большинство из них профессионально занимаются вином. Здесь практически нет случайных людей, это очень приятно.
По репортажам с прошлых фестивалей я видел, что здесь и музыканты были, и что-то. Сегодня есть что-то подобное?
Нет, поскольку мы делали эксперименты с музыкой несколько раз, в этом году мы решили не делать, потому что музыка очень здорово отвлекает на себя внимание и отчасти мешает работать участникам выставки. Вот. В этот раз у нас 2 семинара только проходят, и все.
Если говорить в целом о винах ЮАР, вина ЮАР, в общем, довольно популярные, и не в последнюю очередь за счет того, что у них хорошее соотношение цены и качества, но при этом простой потребитель все-таки, возможно, как-то может запутаться в них, поскольку если Франция, мы знаем, там вот Бордо есть, вот есть Бургунди, да, а в ЮАР, есть ЮАР, но при этом там тоже свои какие-то и регионы, и особенности. В целом, как выстроена система виноделия в ЮАР?
Сегодня как раз этому был посвящен семинар, который с утра проходил, и, в общем, сказать об этом в двух словах сложно. Система отчасти сложнее, отчасти она проще, чем во Франции, но в этом ее сложность тоже, потому что никто ее не понимает. Не надо забывать, что в ЮАР производится всего 4% вина от мирового производства. Поэтому тут факт, что на рынке Англии или Скандинавии вина ЮАР занимают 15-20%, это скорее чудо, чем закономерность. В России примерно 2-3% рынка южноафриканские вина. Так они, собственно, столько по количеству и производят вина. Могло бы быть гораздо лучше, конечно, в России. Та же Финляндия покупает больше бутилированных вин, чем Россия вся. Но, с другой стороны, мы считаем, что достаточно, если у нас есть 3-4% на рынке, то это хорошо. А что касается классификации, в двух словах говорить об этом сложно. В ЮАР классификация принципиально другая, чем во Франции. Она такая же, скорее, как в других странах Нового Света. Не классификация, а сертификация по зонам производства. Но зоны производства не делятся по качеству при этом. В Южной Африке нет региона Марго, где однозначно только хорошие производители. В Южной Африке производителям не указывается, что им сажать, какой урожай им собирать, в каком стиле им делать вино.
То есть, если Бургундия, мы знаем, что это будет какой-нибудь пино нуар красный, что-то такое, очень конкретные сортовые составы и так далее, то здесь каждый регион может делать что угодно.
Что угодно, в принципе, да. И, если мы берем Бордо, то да, мы знаем, что это, 5 сортов винограда. И если мы просто берем регион Бордо, то, в принципе, мы никогда не знаем, какие сорта именно в этой бутылке, правильно? Если мы не знаем про хозяина.
частью.
Ну да, по сортам винограда, наверное, во Франции есть большая определенность.
Но при этом тоже в ЮАР, вот и мы видим по винам, которые представлены на фестивале, это, в общем, чаще встречаются какие-то определенные сорта.
Ну да, нет, чаще встречаются определенные сорта, чаще встречаются определенные районы, потому что, конечно же, несмотря на то, что районы не делятся по качествам, есть районы более знаменитые, чем другие. Тот же Стелленбош, например, да, как бы один из самых больших районов. В Стелленбоше, если брать более мелкие регионы, например, Симонсберг, гора, или Ботлерей. Но понимаете, опять же, если мы берем такой район, как Ботлерей, где есть очень хорошее хозяйство, там есть хозяйство и второго уровня, и третьего.
То есть, когда да. на бутылке написано вот это не факт, что это обязательно будет очень хорошее вино,
не
так?
Не факт.
Тогда таких как потребителю определить в магазине, вот он выбирает вино из ЮАР, как ему понять, на что ориентироваться при выборе?
На сорт винограда, который он любит. Если он абсолютно не знает, какие хозяйства, то пускай он выбирает сорт винограда, который ему нравится. Что ему больше нравится, Каберне или Мерло или Пино Нуар, например. Ну, достаточно, на что я всегда смотрю, это год производства. Но здесь, опять же, что больше любит человек, молодые вина или выдержанные? Ну и, в принципе, я думаю, что достаточно хорошим ориентиром является цена. Если, опять же, ну что тут можно сказать, что за вино, если за французское вино класса, скажем, медок возьмем, то вы однозначно заплатите не менее 1000-1500 рублей за медок, я думаю, скорее 1500. То за южноафриканское вино такого класса вы, скорее всего, заплатите рублей 700-800.
А есть ли в ЮАР какие-то... ну, скажем так, великие вина или какие-то явно выделяющиеся на фоне остальных там качеством и ценой?
Конечно, есть. Каждый год определяется 20 лучших виноделен ЮАР. И лидерами каждый год являются такие компании, как Бокенхаутс, Клюв, Канонкоп. Ну, все, я сейчас не упомню. То есть есть явные лидеры в производстве.
Какие вина интересны представлены здесь на фестивале?
Если брать сегодняшний фестиваль, то, например, здесь есть прекрасное вино. Вина от Бокенхаутс, Клюв. Есть компания Waterford, одна из лучших. Хамильтон Рассел, Бошет Финландсон, Деторен, это все очень сильные, очень большие названия. Спрингфилд, Пол Клювер, Ворик, Констан Шеглен. Симон Сих, один из самых известных брендов южноафриканских в России. Это, скажем так, ну не самое топовое вино, но очень достойное. Беллингхэм, исторический бренд с очень хорошей линейкой вин. Каабзихт, на мой взгляд, один из лучших производителей ЮАР. Недербург, бренд, который принадлежит Дистеллу, очень известный хороший бренд. Fleur de Cap, то же самое, тоже поместный бренд компании Дистелл. KWV, один из самых известных производителей и, собственно, один из сегодня самых качественных производителей ЮАР.
И возвращаясь немножко еще к разговору о сортах, вот какие все-таки наиболее такие популярные в ЮАР сорта? Вот, например, есть же тот же Пинотаж, который, по сути, и произошел именно в ЮАР.
Да, Пинотаж был изобретен в ЮАР, не является ни самым любимым, ни самым хорошим, ни самым почитаемым сортом в Южной Африке. Хотя все признают, что да, этот сорт был изобретен в ЮАР, поэтому как бы заслуживает внимания. Самые большие сорта, и если брать белые вина, это Шенен Блан, несомненно, Шедане, Савиньон Блан. Савиньон Блан из этих трех, наверное, сегодня является самым популярным. Если брать красные сорта, то это прежде всего Каберне Савиньон, далее идут Мерло, Пинотаж и Шираз. Из этих четырех сегодня самая популярная, наверное, Шираз. Традиционно Каберне Савиньон. Но самые популярные и самые лучшие вина в ЮАР традиционно – это бленды. Самые популярные бордоские бренды как раз на основе Каберне Савиньона, Каберне Франа и других бордоских сортов. Сегодня очень популярны ронские бленды на основе Шираза, как правило. И очень-очень популярны сегодня белые бленды тоже. В принципе, как многие считают, что за белыми блендами будущее Южной Африки. И, как правило, это ронские бленды. Честно говоря, сюда, как правило, относят Шенен Блан, хотя, конечно, не ронский бленд, но с добавлением тоже Марсана, Руссана, Вианье и других ронских сортов. Ну и необходимо, конечно, отметить о таком явлении в Южной Африке, как капский бленд. Это бленд с употреблением пинотажа. А сам пинотаж, ну, как я сказал, сложный очень сорт. Многие виноделы в Южной Африке его не любят. Считать его лучшим сортом вина в Южной Африке неправильно.
То есть нельзя сказать, что это визитная карточка, там, не знаю.
Визитная карточка только в том смысле, что кроме Южной Африки его мало где делают. Но не в том смысле, что это лучшее вино из Южной Африки.
А чем объяснять, вот вы вначале говорили, что в Англии популярны достаточно вина из ЮАР, да? Чем это объясняется, что в каких-то определенных странах, и там в той же Англии, именно ЮАР занимает довольно большое место?
Прежде всего, историческими связями, потому что ЮАР в свое время была английской колонией, английским протекторатом. Англия, ну, и сейчас является, если не самым крупным импортным рынком, то одним из самых крупных импортных рынков. Поэтому с Англией исторически были хорошие связи. И вообще, говоря про традиционные рынки, это рынки, с которыми были традиционные исторические связи. Это, конечно, Англия, это Голландия, чьи колонии тоже первоначально была Южная Африка. Это Германия, с которой у Южной Африки очень-очень хорошие торговые связи. И это Скандинавия, которая очень сильно поддерживала Южную Африку в годы борьбы с апартеидом. Благодаря чему Южная Африка там на слуху, и товары из Южной Африки пользуются популярностью. В настоящие моменты Европа немножко сокращается как основной рынок, и основными рынками становятся Дальний Восток, это Китай, Япония, Корея и же с ними, и Северная Америка.
После того, что мы узнали, можно идти и пробовать уже что-то. Конечно, стоит в первую очередь сказать о том, что вина ЮАР – это не только какой-то там определенный хороший вкус или что-то еще, но это необычные этикетки, которые, например, в той же Франции довольно консервативные, не так часто встречаются. На этом фестивале можно было увидеть самые разные этикетки, а мы, поскольку собираем их, коллекционируем, и даже вот на нашем сайте Radio 801 была целая подборка некоторых этикеток, информация о том, как их правильно и хорошо отклеивать. Так вот, это просто был разгуляй, самый настоящий для нас. Среди таких вин мне запомнились вина с носорогом. И вот о них я попросил, ну не только о них, вообще о том, что было на этом стенде, я попросил рассказать представителя компании Perfect, бренд-менеджера Константина Шамшурина.
Производитель Linton Park, это производитель, основанный в 1699 году иммигрантом из Франции, которым была подарена земля. Вот на некоторых бутылках, особенно Louis Fori 1699, это год основания. И вот эта вот роспись, которая это дарственная, которая была, вот этой землей был вознагражден Луи Фори для того, чтобы высадить виноградники. Представлены как линейки базовые, это линейка Рина, Носорог, это 5 вин. Производитель отчисляет определенный процент от продажи каждой бутылки в фонд защиты носорогов.
Да, очень привлекательная этикетка и надпись, что спасите носорогов.
Да, это действительно так. А следующая линейка, это как раз линейка Луи Фори, это линейка выдержанная уже в дубе 3 месяца. Это более премиальная линейка. И следующая линейка – это кафе Каберне. Это было первое Каберне Савиньон, который был создан с кофейным вкусом. Что это значит? Это значит, что вино выдерживалось в новой бочке с очень сильным обжигом, который дает кофейный привкус. Если мы говорим на полке, то линейка с носорогами – это на полке магазина в районе 500 рублей. Если мы говорим о Луи Фори, то это где-то около 750 рублей. И линейка кафе Каберне – это около 1500 рублей.
А какие у вас впечатление сейчас от этого фестиваля? Что людям нравится, как они комментируют то, что у вас
мне
здесь?
Нравится, очень приятно, во-первых, то, что постоянно приходят какие-то новые люди. Я участвую уже 5-й раз в фестивале, поэтому я уже многое видел. Действительно, очень интересно. Это очень хорошее событие, которое позволяет провести грамотное, так скажем, продвижение всей категории южноафриканских вин на российском рынке.
Еще один довольно значимый производитель для ЮАР – это уже упомянутый Владимиром Городковым Каабзихт. Что собой представляют эти вина, рассказала тренинг-менеджер компании Евровайн Наталья Беренда.
Мы представляем компанию Каабзихт. Базируется она в регионе Стелленбош, в одном из самых престижных регионов Южной Африки. Это семейное предприятие, которое было основано в 1946 году. Все виноградники данного предприятия, семейного предприятия, им принадлежат. Основа их вин – это в первую очередь красные вина, и совсем немного они делают белых вин. Сегодня мы представляем два белых вина. Это классический Sauvignon Blanc и Chenin Blanc, а также четыре красных вина, два из которых являются моносипажными в виде Шираза и Пинотажа, и два вина Ассамбляж. Вина Каабзихт – красные вина, достаточно бархатистые, очень-очень достаточно насыщенные. Они выдерживаются в французских бариках, как правило, не менее 2 лет, за исключением такого вина, как калейдоскоп. Калейдоскоп не выдерживается в дубе, а, как говорят профессионалы, не вино выдерживается в дубе, а дуб в вине.
Вот я так понимаю, что Каабзихт – это весьма авторитетное хозяйство, да, и вина – это ценовой категории выше среднего.
Выше
сколько
среднего.
Сколько стоит?
Вот? Если мы будем говорить о линейке белых вин, то 700, от 700 до 1000 рублей. Если мы говорим о винах красных, то это вино такое, как калейдоскоп, это где-то 900 рублей, 1000 рублей за бутылку. Остальные вина 1500-1800 рублей за бутылку примерно.
Интересной этикеткой это не все, чем могут удивить и привлечь публику представители вин ЮАР. Так, например, один из стендов был посвящен ровно одному вину, оно называется Rib Shack, и позиционируется как вино, идеально подходящее к мясу. Значит, на стенде нарезали хамон ломтями, и все пробовали, дегустировали это вино и заедали хамоном. Это полусухое вино, но подробнее о нем рассказывает представитель компании ОКВ.
Название вина Rib Shack, сортовой состав Pinotage 70%, Shiraz 30%. Выдержка в дубе 10 месяцев.
Почему мясо? Вот здесь у вас даже хамон стоит. Как это все?
Вы знаете, исключительно сочетание этого вина с мясом. Потому что рекомендована лига, как у нас называется?
Grillers Association.
Grillers Association. Именно с нашим вином. Если брать базовую стоимость, то это 600 рублей в прайсе. Нам, к сожалению, не разрешили здесь мангал поставить, шашлыки жарить. А так бы мы пожарили. Поэтому мы взяли с собой всего лишь хамон. Люди, которые пробуют, они, ну, на самом деле, не ожидают того результата, который дает наше вино. И когда мы даем пробовать именно с мясом вино, сочетание мяса и вино, то я думаю, что результат сам за себя. У нас здесь люди возвращаются, несколько раз подходят и просят.
От себя могу добавить, что на недавней выставке ProDexpo, о которой у нас также были две передачи, я беседовал с одним из виноделов ЮАР, но я так понимаю, что его вина в итоге никто пока не представил в портфелях российских компаний. Это вино даже вошло в наш такой субъективный рейтинг лучших вин за год на радио 801. Антон Малан зовут этого винодела, и он представитель хозяйства Rainbow's End. И теперь я уже после фестиваля, после разговора и всех этих ликбезов по вину ЮАР, понимаю, что то, что он говорит, его вино премиальное, а стоит оно, ну, в общем, по сравнению с премиальными винами Бордо, всего $20, хороший повод задуматься о соотношении цены и качества. Ну, о том, что это за вино и как там винодел нам его описывал, вы можете прочитать на нашем сайте radio801.ru в статье «Игра в дегустацию». Ну, а мы расскажем о каких-то других винных странах уже в следующий раз. Спасибо, что слушаете, и не забывайте заходить в наши группы и подписываться в Фейсбуке и ВКонтакте. До новых встреч! Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru. 801. Больше, чем радио.